эфире «Пенза». Вы смотрите информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. 2016 год в Русской Православной Церкви посвящен тысячелетию присутствия русских на Святой Горе Афон. И в связи с этим в течение нескольких программ мы планируем рассказать нашим телезрителям о жизни монастырей, расположенных на территории Пензенской митрополии. Цикл передач мы открываем беседой с исполняющим обязанности наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря города Пензы игуменом Петеримом Рыбаниным. Здравствуйте, отец Петерим.
Здравствуйте.
Беседу хотелось бы начать издалека. В 2014 году вы вернулись в Пензу из Казани, где были наместником Богородицкого монастыря. Но еще в 90-е годы прошлого века вы были настоятелем храма во имя Дмитрия Саумского в Каменке. Ведь это было очень непростое время, 90-е годы, и сложный период, и в то же время, наверное, очень интересный. Что можете сейчас вспомнить самого яркого из той жизни?
Действительно, это был период очень интересный для церкви, когда мы получили возможности свободно, наверное, все-таки, можно сказать, исповедовать свою веру. Мы получали в это время большое количество зданий церковных, и в это время был, наверное, один из самых больших таких потоков людских в храмы, когда очень огромное количество крестилось. Вот это, конечно, запомнилось очень, очень хорошо. Сельский храм, городской храм или монастырские даже храмы крестили в те годы. И вот люди действительно шли. Вот это было совершенно такой вот порыв. На фоне того, что был очень... Экономическое положение было страны, в общем, тяжелое, и вопросы были по многим категориям. Но вот отношение к церкви и отношение к Богу было вот удивительно. Вот эта искренность народная, она, конечно, те годы подкупала, безусловно, вот своей такой мощью, можно даже так сказать.
Вы возрождали, получается, все-таки богослужебную жизнь в Каменке. С какими трудностями приходилось сталкиваться?
Вы знаете, трудности, они вот сейчас, после вот каких-то прошествий, там, 20 с лишним лет, они кажутся такими, вот с улыбкой вспоминаешь. А вообще, конечно, тогда был вопрос богослужебных книг, вопрос облачений, вопрос пения, чтения церковного, само ремонт и так далее. Ну, то есть, куда мы ни в какую сторону церковной жизни не посмотрели, везде были трудности. Не было тогда ведь и воскресных школ, то есть той поддержки, откуда вырастали наши последующие поколения и так далее. Этого всего не было. Но был вот этот энтузиазм, наверное, такой вот, о котором очень хорошо рассказывал и говорил в свое время владыка Тихон Шевкунов, частично вот в книге «Не святые святые», там некоторые вопросы схожие, которые были в то время, они, конечно, были не только отображены в его книге, но, наверное, по всей стране вот это все было. Так что кто, если вот эту книгу, наверное, очень многие читали, и если помнят какие-то сюжеты, то вот можно что-то сравнить и с той нашей жизнью, которая была и здесь, в Пензенской епархии тоже.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, расскажите в целом о жизни братьев в Спасо-Преображенском монастыре, о существующем монастыре уставе. Сколько сейчас насельников? А пополняется ли количество насельников?
К сожалению, нынешние монастыри, они достаточно малочисленные. Тому есть многие объяснения. Мы говорим о том, что в России сейчас огромное количество монастырей, в каждой епархии их несколько. Это обуславливает то, что небольшое количество в каждом монастыре людей находится. И в том числе наш монастырь не является исключением. То есть у нас находится два иеромонаха, которые в числе братьев, два, скажем так, приписных иеромонаха, которые совершают богослужение, и один диакон. То есть вот такой у нас состав. Не секрет то, что в течение какого-то периода составы в монастырях меняются, потому что кто-то уходит, кто-то приходит. И, конечно, вот зависит от той концепции, которую мы хотим видеть в монастыре. Ведь каждый монастырь, он отличается очень многим друг от друга. Есть исторические монастыри, которые с огромной-огромной духовной истории, уходящей в глубь веков. Есть монастыри, которые буквально открылись на новом месте, которое никогда не было монастырем, и такое есть в нашей церкви. Есть монастыри, которые были, скажем так, незаметны в течение всей своей, хотя, может быть, и многовековой жизни. Вот скорее к последним, наверное, относится и наш, потому что надо сказать, что о Пензе и о пензенских монашеских традициях надо сказать о том, что ведь они не были настолько известны по России. То есть это, конечно, если сравнивать, например, там, ну, как мы всегда берем какие-то именитые, ну, собственно, пустыни, да, то есть где было свою, где с какими-то монастырями, может быть, северными. То есть, конечно, этого не было. Но монашество в Пензе, конечно, оно было достаточно крепкое.
Как обычно люди попадают к вам в монастырь и через какое время понимают, оставаться или возвращаться в мир?
Вы знаете, я бы немножко вас вопрос переначал, сказал бы, необычно попадают. Скорее всего, каждый человек, который попадает в монастырь, который в большинстве своем, 99%, скажем так, если спросить насельников монастыря, то, наверное, они вам, очень многие скажут, что я никогда не думал, что я буду, там, например, в сане, или я буду приму монашество. Здесь управление жизнью, конечно, Божье, промысел Божий. Всегда, когда монах спрашивает, как вот Бог управил. А вот уже если спрашивать, наверное, историю каждого конкретного, там, конечно, очень много интересного. То есть шаг за шагом, или наоборот, какое-то резкое принятие, или человек шел к этому очень, например, очень-очень долго жил. Бывают совершенно разные истории жизненные, вот эти, которые приводят человека в монастырь. И скорее, я бы сказал, как с чего я начал, это необычная история.
Но вот все-таки, если вернуться к слову «обычно», по вашему личному опыту, если судить, что обычно заставляет людей отказаться от земных радостей? То есть какая причина все-таки основная?
Удобство спасения, может быть, так сказать одним словом. Почему? Потому что человек понимает, что жизнь, когда-то человек все равно очень серьезно это понимает и ощущает, что жизнь его на земле конечна. Что дальше, да? Суд Божий, жизнь за гробом и так далее. То человек это все начинает осмыслять и понимает, что удобнее жить там, где меньше соблазнов, где меньше греха, где меньше каких-то вещей, которые, может быть, человека отвлекали от этого пути в Царство Божие. Я бы вот, может быть, так сказал.
Спасибо, отец Петерим. А сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и познакомиться с основными событиями за неделю из жизни Пензы православной в нашей постоянной рубрике «Седмица».
Колокольным звоном женская обитель Нижнего Ломова встречала сразу трех архипастырей – епископа Сердобского и Спасского Митрофана, епископа Ордатовского и Отяшевского Вениамина и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Они отслужили литургию в монастырском храме. На богослужение собрались сестры обители и прихожане. Все вместе почтили память священника Николая Балаховского, прославившегося в народе как великий молитвенник, прозорливец и чудотворец. Он похоронен на территории Успенского женского монастыря. По окончании литургии было совершено заупокойное богослужение по священнику. Могила отца Николая является местом паломничества православных. Пензенский центр поддержки семьи, материнства и детства «Покров» объявил о начале благотворительной акции. Вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию тяжело больных детей. Слава помнит наизусть много стихов, но каждое слово дается ему с трудом. Он может говорить, научился управлять глазами. Проходит школьную программу первого класса.
Была сделана 1,5 года назад операция в Санкт-Петербурге. На ножках у него 8 разрезов. Но главное, мы все это выдержим, стойко выдерживает он, потому что у нас есть надежда. Славе хочется ходить в школу с ребятами. Мы ставим себе цель. что потихонечку.
Для помощи таким детям благотворительный фонд «Покров» объявил акцию по сбору макулатуры. В первый же день одна из коммерческих организаций привезла несколько тонн старой бумаги. Если нет возможности привезти самостоятельно, достаточно позвонить в фонд. Главное – сделать первый шаг.
Вот уже несколько лет у нас очередь формируется из детей, которые, как правило, не могут участвовать в различных, в получении помощи в федеральных фондах. Это дети, у которых ДЦП, идут процессы реабилитации, которые неизбежны, они постоянны и зачастую, вот, по крайней мере, вот мы все чаще сталкиваемся с случаями, когда мама остается один на один с этой проблемой.
Сейчас в центре «Покров» помощи ждут 28 юных жителей Пензенской области. За счет подобных акций 30 тяжелобольным детям уже удалось собрать необходимые средства на лечение. В неделю омытари и фарисеи митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима встречали прихожане храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Он расположен в селе Анучино Каменского района. Здесь владыка возглавил божественную литургию.
Горе имеем сердца.
Богослужение сопровождал хор Успенского кафедрального собора Пензы под управлением регента Ольги Горшеневой. За богослужением молились многочисленные прихожане. Этот храм открыт недавно, но приходская жизнь уже налажена. Об этом говорил митрополит в своем архипастырском слове.
Строительство храма, его благоукрашение – это очень большие, затратные. И не всегда хватает средств у народа. Поэтому мы вот приспосабливаем такие дома для того, чтобы народ имел возможность молиться, имел возможность приобщаться святых христовых тайн, участвовать в таинствах церкви. Поэтому, конечно, для вас это великое благо.
В Тарханах, где провел детские годы Михаил Лермонтов, отреставрирует церковь Марии Египетской. На эти цели выделено более 6 миллионов рублей. В настоящее время аукцион объявлен по выбору подрядчика. Церковь является объектом культурного наследия России. Предусмотрено выполнение комплекса работ, в том числе замена водосточных желобов и всех наружных оконных рам, расчистка и покраска фасадов.
Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Спасибо, что остаетесь с нами. И я напомню, мы беседуем с исполняющим обязанности наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря города Пензы игуменом Петеримом Рыбаниным. Отец Петерим, приближается Великий пост. И хотелось бы узнать, как в это время изменяется меню и распорядок дня братии? Ведь известно, что меню монастырского устава и так отличается особой строгостью.
Ну, давайте, наверное, начнем не с меню, а давайте с богослужения начнем, да? Для нас Великий пост, он изменяется в том, что мы, как ни удивительно, совершаем меньше божественных литургий, да? То есть у нас остается прежде священная литургия и литургия субботнего воскресного дня. А в непостовое время, надо сказать и напомнить нашим телезрителям и нашим прихожанам, мы совершаем ежедневно две божественные литургии. То есть для нас перестройка вот этой критической вообще жизни идет во время поста. Более углубленная и продолжительная, естественно, молитва. Почему? Потому что монастыри, богослужение монастырское, конечно, отличается от приходского богослужения, где в монастыре есть возможность совершать полный чин, полный круг суточного богослужения. Поэтому пост для нас – это такой еще, я бы сказал, труд. Труд молитвенный, духовный. Ну, наверное, это уже понятно и не секрет для каждого. А меню? Меню в соответствии тоже с уставом. То есть, если мы начинаем пост, конечно, уже рыбных блюд нет. В некоторые дни нет пищи с маслом. И такие дни. Некоторые дни поста – это вообще сухоядение используется. Вот. А некоторые дни, наоборот, добавляется рыба. То есть все соответствует тому уставу, который, в общем-то, могут следовать и наши, не только монахи и иноки, но любой человек, который строго относится к духовной жизни, он может этот устав монастырский дома себе организовать и попробовать вот выдержать это, такой вот, научиться вот этому терпеливости в этом тоже. Это большая вещь.
А в целом, в связи с чем связано то, что монахи отказываются от вкушения мяса, мясных блюд?
Эта традиция, в общем-то, она достаточно давняя, и любой отказ от, например, любое такое вот аскетическое поведение, оно целью все-таки имеет не гастрономические перевязанности, конечно, мы это понимаем, иначе было бы это очень, наверное, плоско, упрощенно, а все-таки это умение сдерживать себя, умение себя настраивать, перестраивать. Почему? Потому что, вспоминая, да, в Священном Писании, ведь когда у нас плоть немощна, то дух-то у нас бодр. И это тоже очень немаловажно имеет значение, чтобы иметь бодрый дух во время поста. Поэтому вот это наше, скажем так, ну мы не считаем, конечно, себя аскетами, как предыдущие поколения и так далее. Мы только к этому только стараемся идти и стремиться. То, конечно, нам вот эта вот духовная работа – это укрепление. Укрепление в духе, укрепление в своих намерениях спасения. То есть, что я считаю, что это очень важно. К сожалению, если говорить вообще о современном положении, то пост, к сожалению, в последнее время достаточно принижается у многих верующих и считают, что вот, ну, не можем мы, можем мы и так далее. То есть мы говорим, что нет, мы совершаем.
Как человек, проводящий большую часть времени в посте и молитве, могли бы вы дать нашим телезрителям какой-то совет все-таки, как правильно поститься, как дойти до конца и не поддаться сильному искушению, оставить, нарушить пост?
Вы знаете, советов очень много, и, наверное, я бы не дерзнул даже перефразировать и святых отцов, потому что у них найти этот ответ можно в различных, для различных категорий людей. Но хотел бы сказать, что, вы знаете, вот нужно иметь еще и разумение в посте. Вот это разумение, которое человеку даст действительно пройти вот это поприще поста не соблазна. Почему? Потому что человек, который имеет разумение и прикладывает к нему усердие, немножко, может быть, даже упорство с любовью ко Господу, вот все эти дни поста действительно получает для себя пользу, а не страх или какой-то вот боязнь, может быть, повредить здоровье, такое тоже бывает у многих. Вот я бы пожелал такого разума. Почему? Потому что мы еще должны помянуть о тех людях, которые и в общем-то, и не могут поститься. Посмотрите, кормящие матери, люди, которые на каких-то, может быть, находятся службах, работах, которые просто, ну, несовместимы. Например, вахтовые какие-то методы или так военнослужащие и так далее. То есть это уже другие вопросы.
Существует ли возможность при большом желании со стороны верующих провести Великий пост в стенах вашего монастыря? Может быть, в качестве трудника?
Да, такая возможность есть. Мы, конечно, были бы рады, чтобы такие люди находились бы. Мы их иногда называем доброохоты, которые с добрым сердцем идут на помощь монастырскую. И, конечно, были бы рады. Но они находятся не только во время поста. Они находятся во время, вне постовое время. То есть люди, например, имея отпуск там 3-4 недели, говорят, ну вот, наверное, неделю мы проведем в монастыре. И вот учатся, приобщаются, трудятся. То есть как бы это вот замечательно, что есть такая сейчас возможность. Если мы вернемся, да, к каменским тем годам, которые говорили 90-е годы, то тогда это только-только-только.
Ну, то есть какие-то критерии отбора существуют? Вот этот человек может пожить в монастыре, а этот нет? Или было бы желание главное?
Было бы желание – это первое, конечно, первое. Ну, а потом, я думаю, что человек, который изъявляет такое желание, он уже имеет и решимость. Потому что для того, чтобы приехать или прийти, а зачастую люди приезжают не обязательно из Пензенского региона, они, вот он, ну, буквально неделю назад у нас был человек из Саратова. Вот он захотелось, вот он услышал, побыл, ему понравилось, и он через некоторое время приехал. То есть неделю вот человек такой у нас помогал нам, и жил. То есть это не только постовое время для этого существует.
Отец Писарион, если взглянуть в ближайшее будущее, вы для себя видите какие-то крупные строительные, может быть, не только строительные проекты, которые намечены реализовать в ближайшее время в стенах вашей обители?
Вы знаете, наш монастырь достаточно, ну, как, в общем-то, наверное, любой наместник скажет, у нас монастырь уникальный достаточно с исторической точки зрения, с архитектурной точки зрения и так далее. А надо сказать о том, что в чем мы имеем прежде всего нужду. У нас есть две вещи, которые хотелось бы, но, наверное, в ближайшие годы это очень так все дерзко сказано, но со временем и с Божьей помощью исполнить это нам бы, конечно, хотелось. У нас нет иконостаса в верхнем храме. Сейчас идут работы, которые связаны с мастерской из Палиха. У нас есть проект, у нас есть уже наработки. Я думаю, что со слов мастеров палихских, то есть это где-то, может быть, сентябрь-октябрь, мы будем уже выставлять вот тело иконостаса на верхнем храме. Для нас это очень важно, потому что верхний храм все-таки это лицо, такое парадное лицо обители, и если это случится, а тем более, надо сказать, что в Пензе нет таких иконостасов, из-за чего? Из-за того, что наш храм – самое старое здание Пензы, самый старый храм, сохранившийся каменный, поэтому соответствие архитектуры храма и архитектура иконостаса должно совпадать. А остальные храмы – это уже построены в классическом стиле, где-то в модерне, в псевдорусском стиле даже есть храмы в Пензе. Поэтому у нас вот это отличие. Это вот наша первая задача. А вторая задача, конечно, мы ее частично уже, скажем, к ней подошли, частично мы ее решили, это создание колокольни и звонницы. Частично говорю почему, потому что у нас есть набор колоколов, присланные нам благотворителями из Екатеринбурга. Такая есть хорошая, замечательная фирма Петков, которые нам, где были изготовлены колокола для Преображенского монастыря. И вот мы думаем, что частично мы решим, каким образом. Но вначале начнем, как всегда, с деревянных небольших звонниц, а потом уже будем решать вопрос с колокольней. Есть много трудностей, почему здание очень старое, и здесь нужно подойти действительно с, и не только с религиозным, да, чувством и с точки зрения, но и историческим, культурным, и еще технические вопросы.
Наверное, с точки зрения безопасности.
Да, потому что наши прихожане, кто у нас был, знают, что мы стоим на не очень хорошем месте из-за того, что склон. И для нехорошее место, я имею в виду, беру в кавычках, склон, техническая ведь это вещь совершенно, где вокруг окружают еще родники. Вот поэтому. Но я думаю, что будет Божья воля, будет и колокольня, и звонница, и все, что Господь пожелает.
Отец Писарион, большое спасибо за беседу. А у нас на этом все. Будьте здоровы и смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» на телеканале «Союз» ровно через неделю. Всего доброго.